У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. Тут Валер Каліноўскі, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэсавы сакратар Дзярдэпартамента ЗША негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю газеце Wall Street Journal на контразмяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандер». У Менску завершыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі в Европе». Сёння ў чырвоным касцёле Менску знайшоў апошні спачын прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. На 86-м годзе жыцця памёр літаратар Александр Дракахруст. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таціана Поклад, выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Лідары вядучых краінаў сустракаюцца ў Вашынгтоне, каб абмеркаваць захады па ажыўленні сусветнай эканомікі, якая перажывае найгоршы крызіс цягам апошніх 80 гадоў. Учора ўвечары прайшла ўрачыстая вячэра для ўдзельнікаў саміту. Напярэдадні сённяшніх фармальных перамоваў прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што сусветная фінансавая сістэма патрабуе рэфармавання, але што цяперашні крызіс не азначае правалу сістэмы свабоднага рынку і што ўрадам трэба засцерагацца ад актыўнага ўмяшальніцтва ў рынкавую эканоміку. Еўрапейскі звяз асудзіў бомбавы напад на прадстаўніцтва еўразвязу ў Косаве. У выніку выбуху ў пятніцу ўвечары пашкоджаныя шыбы ў будынку штаб-кватэры пасланніка еўразвязу ў Косаве, а таксама аўтамабілі, якія знаходзіліся побач у часе выбуху. Пра параненых не паведамляецца. Францыя, якая старшынюе цяпер у еўразвязе, заявіла, што рэзка асуджае напад, але што еўразвяз будзе працягваць працу па ўсталяванні ў Косаве вершэнства закону. Эканоміка вядучых краінаў развязу перажывае рэцэсію. Упершыню за апошнія 15 гадоў Еўрастат паведаміў, што цягам трэцяга кварталу гэтага году аб'ём унутранага валавага прадукту 15 краінаў еўразоны скараціўся на 0,2% пасля такога ж скарачэння ў другім квартале. У Афганістане ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 10 ваяўнікоў, як мяркуецца, звязаных з Аль-Каідай. Паводле заявы амерыканскага камандавання, аперацыя праводзілася ў правінцыі Пактыя на ўсходзе краіны. Пры гэтым нацыянальная прыналежнасць ваяўнікоў не ўдакладняецца. Таксама раней на ўсходзе Афганістану ў правінцыі Вардак уначы ў выніку авіяўдару сілаў кааліцыі знішчаныя не менш за 12 талібаў. Іран звярнуўся да АПЕК з просьбай скараціць здабычу нафтапрадуктаў яшчэ на мільён або 1,5 мільёна барэляў у дзень. Іран аргументуе просьбу аб скарачэнні здабычы нафты тым, што попыт на нафту зменшыўся з прычыны глабальнага крызісу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Некоторые темы сегодняшней программы. Белорусско-немецкий форум завершился у Менску. На 86-м годе життя помер литератор Александр Дракахруст. У Менску пахаваюць прах англійскага беларусіста Гая Пікарды. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні з Вашынгтона. Прэсавы сакратар Дзярдэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal. Роберт Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетных комплексаў «Іскандер» у адказ на пляны ЗША ўсталяваць антыракетны шчыт у Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. Прадстаўнік Дзярдэпартаменту заявіў, што магчымае размяшчэнне такіх ракет на еўрапейскім тэатры з'яўляецца пагрозай бяспецы. Роберт Вуд яшчэ раз нагадаў, што пляны стварэння проціракетнай сістэмы ЗША ў Еўропе не скіраваны супраць Расіі ці Беларусі, а ён мае за мэту супрацьстаяць ракетным пагрозам з блізкага ўсходу і ў прыватнасці Ірану. Александр Лукашэнка заявіў ва ўчарашнім інтэрв'ю газеце Wall Street Journal, што Расія прапанавала Беларусі размясціць на яе тэрыторыі новыя ракетныя комплексы «Іскандер». Але калі гэта не атрымаецца, то Беларусь гатовая закупіць такія комплексы за ўласныя грошы, сказаў Александр Лукашэнка. Тым часам у Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. Учора адбыўся рабочы абед ад імя прэзідэнта ЗША ў Белым доме. Фармальныя перамовы пачаліся сёння ў суботу. Прэзідэнт Буш.
We share a determination
Мы все поділяємо рішучість вирішити проблеми, які лежать перед нами. Ми поділяємо упевненість, що працюючи разом, ми можемо відновити глобальну економіку, повернути її на шлях довготермінового процвітання. Ми маємо визначити пріоритети. Суботня дискусія буде першою у серії таких зустріч. Заявив, відкриваючи саміт, президент США Джордж Буш. На саміт не приїхав новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама, який, однак, прислав на перемови групу адмисловців, у тим ліку билого держсекретаря США Мадлен Олбрайт. Американського громадянина Еммануїла Зельцера привезли в Могильовську поправчу колонію номер 15 і одразу поклали в шпиталь при колонії. Про це повідомив ягоний адвокат Змітер Гарачка. Подробязності подає наш кореспондент Олег Грузілович.
Еммануїл Зельцер, якого судили на 3 роки зневолення за комерційний шпіонаж супроти Білорусі, уже знаходиться у 15-й Могильовській колонії. Однак в'язня змістили не у звичайний отряд у карантині, а поклали у шпіталь з причини дренного стану здоров'я. Про це повідомив адвокат Змітер Гарачка, який навідав американця Зельцера у шпіталі і тягом півгодини мав з ним розмову. Ось що Змітер Гарачка оповів у свободі.
15-й, да, і знаходиться в стаціонарі в больниці. Його поки везли, у нього там давлення, капельниці ставили, плоховато себе чувствує. В общем, в стаціонарі поки лежить. Самі його положили, як увидели, вони його самі сразу. Зараз поки как бы, дополнительно нічого не дають, тому що у нього чого немає. Я договорився, що в понеділок він мені составить список там з допомогою больниці, що можна, що не. І я йому щось в понеділок постараюсь передати.
Про перевозку з Мінську у Могильов Еммануїл Зельцер сказав своєму адвокату коротко. Було вельми тяжко. Які умови чекають Еммануїла Зельцера у колонії номер 15? Поводле звісток, гэта колонія призначена як для рецидивістів, гэтак і для тих, кого називають пришоходками. Збольшого у колонії недренная репутація, каже былы притвязень Валер Ливаневский.
Производство неплохо развито. Они сами пекут хлеб, который по колонии потом... Хлеб очень паршивый, кстати, невкусный, тяжелый, воды много, наверное. Там промышленность развита, производство. Ну, одна из таких не очень плохих колоний.
Поводле Змітра Гарачки, яго неподоборонны дагэтуль верить, что весь термин ему отбывать у колонии не доведется.
Надеется, что это дело должно быть разрешено, и он отсюда должен быть выпущен. Человек не совершал преступления. Другого он и ждать не может. В каком виде его выпустят, говорит ему, без разницы. Либо помилуют, но оправдать тут маловероятно.
Сьогодні, 15 листопада, з Мінського слідчого ізолятору повезуть у колонію секретарку Зельцера Уладлену Функ Брускову, яка була осуджена на год зневолення. Їй доведеться сидіти у 4-й жіночій колонії Гомлі. Нагадаем, Зельцера і Функ арештували у Мінському аеропорті 2 сакавіка по прильоті з Льондону. Ёсць звестки, що до гэтага причинився російський олігарх-утікач Борис Березовський, який претендує на частку спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патракасишвілі. Відомо, що один час ягоним адвокатом був Еммануїл Зельцер. Урад США некілька разів марно домагався визволення Еммануїла Зельцера поводле гуманітарних меркаванняў.
Розповідав Олег Грузілович. Після вістки ми розкажемо про білорусько-німецький форум у Мінську.
Новини свободи.
Що стомилися від постійної боязни?
Хочемо свободу вибрати дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у ефіри свободи.
Щодня от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. Сьогодні у Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі в Європі». З місця події передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Представник Белорусского министерства замежных справ Денис Сидоренко под час выступу на форуме выказался за протяг диалогу помеж Евразвязом и Беларусью. Але треба, мовляв, звертать увагу на чаканні, а не на умовы, потребовані и ультиматумы. Ён выказался за вырашение визового питання для громадян в Беларуси, а так само створение юридичной базы стосунков с Евразвязом.
Мы видим, как разрабатывается новое поколение соглашений между ЕС и Украиной, ЕС и Россией. Должны ли мы возвращаться к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, так и не вступившим в силу, которое разрабатывалось в середине 90-х, или нужен новый договор? Давайте вместе думать. Но если мы будем разрабатывать новое соглашение, это нужно начинать делать сегодня.
Представники немецкого министерства замежных справов отзначили, что чекают от Минска конкретных кроков у накерунку демократии и права у человека. Коли позитивные сигналы с боку официального Минска материализуются у конкретные кроки, то есть шанец на то, что почнется новая фаза у стосунках помеж Европой и Беларусью. Керовник отдела России, Беларуси и Молдовы немецкой МЗС Эрнст Райхель отзначил, что потребование Евразвязу есть у интересах белорусского народа. У интервью корреспонденту «Свободы» немецкий депутат Михаил Линк заявил, что Немеччина есть адвокатом Беларуси у Евразвязе, але не президента Лукашенки. Подводячи выники первого месяца после припинения санкций, господар Линк отзначил, что покуль вельми много плянов, але вельми мало выников, бо реформа – это не риторика, а это акция. Господар Линк отзначил, что европейцы незадоволены политической ситуацией в Беларуси. Ци вернется Евразвяз до политики санкций про 5 месяцев.
Это всегда очень опасно.
Это вельми небеспечно, коли спочатку робиш санкции, а потом сдымаешь за политичных причин. Теперь Евразвяз отчинил двери для Лукашенки и сказал, коли про 6 месяцев не будет прогрессу, санкции вернутся. Як они будут выглядать, я не ведаю. Але я чекаю от Евразвязу, что он будет настоивать на сапраўды демократичных реформах у Беларуси. Так званые парламентские выборы не были кроком у добрым керунку.
Не были шаг в хорошую сторону.
На питанне, ці будзе Европа координовать США свои кроки относно Беларуси, спадар Линк сказал, что теперь мало конкретной координации, бо спочатку Евразвяз повинен говорить одним голосом.
Вы сами знаете, что это не всегда очень легко.
Вы сами ведаете, что это не завсёды легко. Немеччина говорить одно, Франция другое, Польша третье и так далее. Мы уже вельми задоволены, что смогли координовать сами себе. И потом с новым президентом США будет значно легче координовать политику, чем с ранейшим. И тут есть перспективы для Беларуси, бо старая американская администрация, в принципе, не была готова для новых перемоваў с Беларусью.
Для новых переговоров с Беларусью.
Чакалася, что удел у форуме возьме начальник политотделу генерального секретаря Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Однак замест Менску она поехала на саммит Евразвяз Россия. Старшиня форуму доктор Райнер Линднер отзначил, что Европа чакает от белорусских уладов конкретных кроков.
Как можно быстрее выполнить 12 пунктов, которые до сих пор остаются в силе. И с точки зрения Европейского Союза тоже мы ожидаем конкретные шаги, например, облегчение визового режима, который мы ожидаем уже скоро. От форума тоже выйдет какое-то заявление в сторону Союза, что именно этот вопрос решается достаточно быстро.
Отзначил старшиня Менского белорусско-немецкого форума доктор Райнер Линднер. Форум носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Подчас этого форума выступил керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей. У першиню у таким мероприемстве взял удел представник уладов такого рангу. У его отбылася так само короткая встреча с лидером руху за свободу Александром Милинкевичем. Спадар Милинкевич оповел про эту встречу.
Я был у зале, проходил побач немецкого посла, який разбавлял с Макеем. И он меня представил Макею. Вот, и у нас отбылася с ним размова. Я выклал позицию свою, и она является и позицией объединенных демократичных сил. А об тем, как мы стосуемся до диалога, что мы его подтримливаем. Я лечу, коли краина у небеспецы. Вельми важно, как элиты и контрэлиты помеж собой знайшли агульную мову. Потому что у нас агульный интерес заховать Беларусь. А саправды Беларусь у небеспечной ситуации. Ситуации можем статься протекторатом соседней краины с причин экономичных перш за все. И выказал надею, что диалог потребен не только Европа, улада, и мы потребуем такой диалог, але потребен и улада демократичные силы. Конкретных у нас выников разговора не было. Я думаю, что он выдатно зрозумел то, что я кажу. Напевно, он так само выступает за диалог. Але так вот с первой разговоры на вечере такие питания не вырашаются. Я уверен, что улада так само придет до необходимости разговора с демократичными силами, потому что мы представляем все-таки наиболее активную, наиболее информованную частку громадства.
Про свою гутарку с керовником президентской администрации Беларуси Владимиром Макеем расповел оппозиционный лидер Александр Милинкевич. Говорит Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Нагадаю, темы дня. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно відреагував на заяву Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн у світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали в шпиталь Кремгельовської колонії. Сьогодні в червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракохруст. У ефірі «Радіо Свобода» протягуємо програму. Сьогодні ввечері у червоному костюлі Мінську відбудеться поховання урни з прахом відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Спадар Пікарда своє життя присвятив вивченню музичної культури Білорусі і був її популяризатором у світі. Менавіта він обновив старожитні білоруські музичні співи і хорали білоруських композиторів. Сябрував з білоруською емігрантською суполкою, уваходив у білоруську греко-католицьку парафію в Льондоні. За свою рупливу діяльність спадар Пікарда був узнагороджений орденом Францішка з Карини. Гай Пікарда помер 21 красавіка 2007 року у Льондоні. Марія Міцкевич, старшиня доброчинного фонду «Сакавік», сябровка Гая Пікарда, гэтак розповіла Свободі про апошнюю волю відомого ангельського білорусіста.
Гай Пікарда, ён вельмі хотів, каб його прах був захований на Білорусі, бо шмат гадоў ён займався історією білоруської музики, написав шмат артикулів на гэтую тему, удзельнічаў у фестивалях «Магутне Боже» кожны год. І вось гэта быў яго тэстамент, запаведка быць пахаваны тут на Беларусі.
Расказала Свабодзе Марія Міцкевіч. Прах Гая Пікарды мае быць пахаваным звонку Чырвонага касцёла. Там жа будзе ўсталяваная мемарыяльная шыльда. Службу ў Чырвоным касцёле маюць весці мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч разам з апостальскім візітатарам для грэка-каталікоў Беларусі архімандрытам Сергеем Гаікам. З Мінську прийшла ще одна сумна новина. 14 листопада не стало Олександра Дракохруста. Смерть заспіла його про 7 днів після того, як поет, перекладчик і журналіст відсвяткував свою 85-годзі. Вінок пам'яті на могилу Олександра Дракохруста падрыхтавала Валянціна Аксак.
Александр Дракохруст, народжаны ў Маскве ў 1923 годзе ў сям'і вайскоўца, з Беларуссю паяднаны літаральна крывёй. Ягонага бацьку, калі той служыў у беларускай ваеннай акрузе, у 1937 годзе расстралялі як ворага народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковы журналіст і расійскі паэт Александр Дракохруст сустрэнецца на далёкім усходзе з групай беларускіх літаратараў, сярод якіх быў і Валянцін Тарас. Тая сустрэча перарасце ў сяброўства і пакліча расійскага літаратара ў Мінск. Валянцін Тарас працягвае.
Быў абсалютна крышталёва сумленны чалавек. Чалавек з ясна акрэсленай пазіцыі, грамадзянскай, чалавечай, вельмі гуманістычнай. Ён быў харошы паэт. Зусім недавно выйшла яго кніжка «Успамінаў», другая кніжка. Што было, тое было. Кніжка цікавейшая, вельмі прашу «Радыё Свабода» перадаць маё найглыбейшае спачуванне Юрыю Дракохрусту, сыну Александра Абрамавіча. Свабодаўцу, голас якога ведаюць многія на Беларусі, голасу якім гарнарыўся Юрыў бацька.
З-пад пера Александра Дракохруста выйшлі ў перакладах на расейскую вершы Рыгора Барадуліна, Мікола Аўрамчыка, Анатоля Грачаннікава, Сцепана Гаўрусёва і многіх іншых беларускіх паэтаў. Ён прырос да беларускай літаратуры і заўсёды быў на баку тых, хто адстойваў яе правы. Слово развітання са спадаром Дракохрустам паэта Сергея Законнікава.
Я вельмі любіў сустракацца з ім і на знакамітай Лысай гары. І пасля ён быў светлым чалавекам. І нават ягонае аблічча само было такім светлым, такім жыццесцвярджальным. Ён вельмі праўдзіва апісаў тое, што было з ім, з яго пакаленнем. Я думаю, што ўсё добрае, што пакінуў на гэтым свеце гэты славны человек, оно застанется не только с его народными, оно застанется с усими его читачами, людьми, которые его ведали и любили.
У Александра Дракахруста засталіся сыны Олег і Юры і ўнук Кірыл.
Светлай памяці Александра Дракахруста згадвала Валянціна Аксак.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм, каму на Русі жыць добра. Пунктіры тыдня – знакавыя падзеі ў Беларусі, вачыма вядучых жывога эфіру «Свабоды». Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Эту передачу слухайте одразу после выпуску новинок. А на черзе опытание «Свободы». Александр Лукашенко на этом тыдне обвинуватил высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ, Генеральной прокуратуры и судов у коррупции. На некоторых из них уже заведены криминальные справы. Жихары городни реагуют на эту информацию и рассказывают, ці сутыкаліся яны сами с фактами коррупции. Опытание провел Михаил Корневич.
По мелочи это приходилось,
например.
Как вам сказать, люди? Ну и врачам давал там немножко там, ну и ведь, ну так по мелочи, а так по крупному вроде не приходилось. Ну знаешь, что есть, что берут.
Вы знаете, по меркам сталинских времен нас всех надо, ну хотя бы на зону. Поэтому все мы хороши.
Всегда и везде была махчимость давать и брать. Всегда. Но так, как в нашей стране теперь и то дают, и берут, ведаю, что наши институты, мединститут, пединститут, университеты берут, брали, берут и будут брать.
Пока не приходилось, может
пока
потом.
Может будет. Конечно, у нас это есть. Пока не было, да, еще может будет.
В какой сфере?
Ну, в любой, это не важно.
Конечно.
А, ну, прикол.
В здравоохранении, как плацковаться.
Кругом.
Самому непосредственно нет, но знал, слышал. Факт, например, при прохождении медицинской комиссии, при получении удостоверения, очень часто встречается. Водительская комиссия, комиссия на водительское удостоверение. То есть при продлении, при водительской справке.
Жыхары горадні расказвалі, ці сутыкаліся яны з фактамі карупцыі. Шаноўныя слухачы, вы можаце выказаць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг і адказаць на пытанне, дзе Александру Лукашэнку яшчэ варта пашукаць карупцыянераў. На гэты момант найбольш наведнікаў нашага сайту, 47%, рэкамендуюць спадару Лукашэнку пашукаць карупцыянераў у Драздах. А мы працягваем праграму. Ці часта могуць грамадзяны краіны сутыкнуцца ў натоўпе са сваім прэзідэнтам, наколькі гэта рэальна ў Беларусі і яе бліжэйшых суседзяў? Дослед Ігара Карнея.
Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожная выходная Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. У мінулае выходнае Алена з Менску ўбачыла падобную карціну ва Ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару засталося яшчэ адно – запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам.
Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго, таму што ахова прыемная снежка сказала, не, нельга. Ён адразу пагадзіўся без сялякіх пытанняў у нас.
А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай.
Сядзеў з
себе на пляже, кав'ярня приморська. Супруга їла барабульку з мангала, а я їв хачапур аджаски. Тут шорох, і мимо кав'ярні пробіг чоловік в світлому гранітурі, повітався до кого мог. Тетянуся, вся кав'ярня була в захопленні. Вразила вельми зачливе дитяче захоплення грузинів. І вразила, що в самому місті вулиці не перекривали. Ну, звичайно, момент буденно.
Спадар Харевський додає, у той момент підсвідомо екстраполював ситуацію на Білорусь, але навіть з підключенням фантазії не змог уявити, каб дійсці посярод людського натовпу з'явився Олександр Лукашенко. Як показує уже амаль 15-годовий досвід президентства Лукашенки, ягоные маршкітки у большині викликають не дитяче захоплення, по аналогії з ураженнями спадара Харевського, а головний боль для насельників регіону. Аналогічна ситуація характерна і для Росії, де ступінь охови перших особов безпрецедентна для центральної та усходньої Європи. А тепер, як каже спеціальний кореспондент російського телеканалу ТВЦ Дяніс Шаровар, видатки на ізоляцію людей вищого гатунку від простого люду ще більше. І былого президента Володимира Путіна, і теперішнього Дмитрія Медведєва оховують з однольковою старанністю.
Було як президент, це перше лицо, а прем'єр просто попроще. Коли Путін став прем'єром, к нему точно такий же складний доступ, як коли він був президентом.
У Кишиньові почався саміт керівників урадов СНД, де з прем'єр-міністром зустрівся президент Молдови Володимир Воронін. Як повідомляють молдавські журналісти, тепер столиця практично на осадному становищі. І в цьому сенсі ситуація з аховою порядку у Білорусі чи Молдові мало відрізнюється.
Розповідав Ігор Карній. А на черзі передача «Дзвінки на свободу», яку підготувала Галина Абакумчик.
Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную борьбе с коррупцией. Кировник краины наибольш критиковал супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. Слухачи свободы комментуют эту тему.
Над силовими структурами Беларуси прогучав коррупционный гром. Сам Усевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судзев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здравствуйте, холопы!
Смешно, это компания с этим правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько берут гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели они не видят, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все с зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет в власть, он разберется с этими коттеджами.
Кто подается прокурор, это же разумные все люди, грамотные. Скажешь, что БНФовец, або ворог народа. Ну, коррупционер.
Аналізуючи новини останнього дня, міжволі у моїй голові узникло питання. Де Захаренко? Де Гончар? Де Красовський? Де Завац? Ілля Копил, город Менск.
Про коррупцию, у якой замешаны чиновники, говорка йде уже годов 10. Неужо только зараз розпочинають кримінальну справу, супротив которых службовых особ. Что, керівники не бачили, як яны строили коттеджи и кватеры по 200 квадратных метров? Мы простые люди, это бачили. У Дроздах сколько построено там будинков?
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют. Сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Беларусь и Россия подписали погоднение об выделении Менску грамадзянску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванні слухачоў на гэту тэму, а таксама на тэму эканамічнага крызісу.
Кола суверенитету на Беларуси не будет. Это видовочно, как день. Коли единой валютой станет российский рубель, не станет незалежности, авторитету, мы сами лезем в упаску в эту. И далее станем часткой губернии, уводим в состав Российской империи, как ранее. Видать, у Кремля этого ждут, коли миллиарды кредитов нам так легко дают. Неужели уже кончились у Лукашенко чарка и скварка? Ему потребны железный донор. А где наш гонор? Нечто обы что. Пропадем ни за что.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30. У Праскай студыі далей Тацяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. Прэсавы сакратар Дзярждэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. Роберт Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае ўсталяванне ў Беларусі ракетных комплексаў «Іскандэр» у адказ на планы антыракетнага шчыта ЗША ў Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. У Менску завяршыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які называўся «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Еўропе». Прадстаўнік беларускага міністэрства замежных спраў Дзяніс Сідарэнка падчас выступу на форуме выказаўся за працяг дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. Асуджанага ў Беларусі на 3 гады турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера паклалі ў шпіталь пры Магілёўскай калоніі. Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. У яго кепскі стан здароўя ЗША некалькі разоў безвынікова заклікалі беларускія ўлады вызваліць яго на захадах гуманнасці. Сёння ў чырвоным касцёле ў Менску знайшоў апошні спачын прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Гай Пікарда памёр 21 красавіка мінулага года ў Лондоне. Сваё жыццё ён прысвяціў вывучэнню музычнай культуры Беларусі і прасіў сябе пахаваць у Беларусі. 14 лістапада на 86-м годзе жыцця памёр літаратар Александр Дракахруст. З-пад пяра Александра Дракахруста выйшлі пераклады на расійскую мову вершаў Барадуліна, Аўрамчыка, Грачаннікава, Сцяпана Гаўрусёва, многіх іншых беларускіх паэтаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Кіраўнікі 20 найбольш развітых краінаў свету сустракаюцца ў Вашынгтоне, каб абмеркаваць захады па ажыўленні сусветнай эканомікі, якая перажывае найгоршы крызіс цягам апошніх 80 гадоў. Еўразвяз асудзіў бомбавы напад на прадстаўніцтва Еўразвязу ў Косаве. У выніку выбуху ў пятніцу ўвечары пашкоджаныя шыбы ў будынку, а таксама аўтамабілі, якія знаходзіліся побач. Пра параненых не паведамляецца. А Францыя, якая старшынюе ў Еўразвязе, заявіла, што асуджае напад, але Еўразвяз будзе працягваць працу па ўсталяванні ў Косаве вяршэнства закону. У Афганістане ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 10 ваяўнікоў, як мяркуецца, звязаных з Аль-Каідай. Аперацыя праводзілася ў правінцыі Пактыя на ўсходзе краіны. Нацыянальная прыналежнасць ваяўнікоў не ўдакладняецца. Раней на ўсходзе Афганістану ўначы ў выніку авіаўдараў сілу кааліцыі знішчаныя не менш за 12 талібаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Валер Каліноўскі. У гэтай паўгадзіннай частцы праграмы прагучыць аўдыёверсія перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Тэмы перадачы. Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм і знакавыя падзеі ў Беларусі вачыма вядучых жывога эфіру. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Радыё Свабода Брайан Вітмор, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка Дыган на Соус. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Белорусские парады американскому президенту. Барак Обама отказывает нашим слухачам. Нереализм по-кремлевску. Кому на Руси жить добра? И пунктиры тыдня. Знаковые подеи в Беларуси в очима ведущих живого эфиру. Тыдень с Радио Свобода у Праской студии Брайан Уитмар, Ян Максимюк и я, Александр Лукашук. Америка начинает новый этап своей истории. На просьбу Радио Свобода на минулом тыдне многие наши слухачи, громадские активисты, политичные лидеры, нават представники улады, досылали свои парады новому американскому президенту. Брайан, вы их прочитали. Як бы вы, коли бы вы были Бараком Обамом, что бы вы выучили? Як бы вы отказали на их?
Я выбирал несколько. Первый, один зритель писал, что надо снимать визовые режимы и разрешать граждане Беларуси ездить в Америку без визы. Я бы сказал, что визовый режим вряд ли изменится до того политики между Минском и Вашингтоном. Изменится, я бы заметил, что даже чехи и поляки, члены НАТО, не имеют права пока ездить в Соединенные Штаты без визы. Это первый. Другой зритель предполагал, что Microsoft делает версии Windows на белорусском языке. Я думаю, что это была бы неплохая идея, но на самом деле Microsoft является частным компанией, и это дело Microsoft сам, не президент Соединенных Штатов.
То есть такой великий начальник, как президент, не может сказать Microsoft, сделайте по-белорусски?
Нет, естественно, нет.
Что же это за президент?
Ну, он управляет правительство, они управляют частный бизнес, и okay. Microsoft является частной компанией. И поэтому я считаю, что это была бы неплохая идея на самом деле. Но это не дело президента. А другой предлагал очень хорошую идею делать Белсат круглосуточный телеканал в эфире в Беларуси. Я был бы только за этого. И я ожидаю, что будет более финансовых средств для передачи в Беларуси и в регионе при этой новой администрации. Но надо сказать, что у нас финансовый кризис сейчас, и будет огромное давление от Конгресса, от населения, чтобы тратить деньги домой и не за границей. Поэтому новый президент должен балансировать это двумя вещами. Это три, которые я выбрал.
Ну, дякую, господар президент. Значит, визы, только коли Беларусь изменит свои поводины. Microsoft, это только коли Microsoft захочет. И гроши на 24 годины на Белсат, коли скончится экономичный кризис, коли вас правильно зрозумел.
Давайте теперь поговорим про то, что фактично, ну, мог бы зробіць прэзідэнт, не мешаючыся ў прыватны бізнес ці, скажам, у кампетэнцыі нейкіх іншых асобаў. Сітуацыя зараз, Брайан, такая, што ёсць візавая забарона на падарожжа беларускіх палітыкаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Ёсць эканамічныя санкцыі супроць канцэрну «Белнафтахім» за палітычны пераслед. У верасні адбыліся парламенцкія выбары ў Беларусі. Яны былі, скажам, такія самыя, як усе папярэднія выбары за панаванне Лукашэнкі, значыць, недэмакратычныя. Нема як бы падставаў, каб зняць санкцыі, візавыя санкцыі супроць палітыкаў, бо яны былі ўведзены менавіта за недэмакратычныя выбарчыя практыкі на Беларусі. У Беларусі зробленыя некаторыя крокі наперад. Лукашэнка вызваліў палітычных вязняў. Але апошнім часам выглядае на тое, што ён можа папоўніць гэты запас вязняў. Калі б вы былі прэзідэнцкім дарадніком у Амерыцы, што б вы параілі ў такой сітуацыі рабіць Бараку Абаму?
Ну, хороший вопрос. Я не бы посоветовал излизировать Белоруссию, потому что это не стоит. И мы ничего не получаем от этого. И мы попробовали этого последние 8 лет почти. И вообще ничего не получилось от этого. Я бы посоветовал, что мы вести переговоры с Белоруссией. Это не капитуляция. И я Барак Обама неоднократно сказал, что он готов говорить не только с своими друзьями, но тоже с нашими врагами. Поэтому я думаю, что эта дипломатия может быть, ну, как оружие, ну, мягко говоря, что можно использовать этого, чтобы выполнить свою цель. Поэтому я бы посоветовал, что мы играем обещает морковку, показывает палку и использует этого, чтобы менять поведение этого режима.
Это вельми цікаво, что вы кажете, Брайан. Цеправды, Ян, Лукашенко уже назвал Обаму и молодым, и энергичным, и добродукованным, и выказал меркование, что он здольный больше реалистично поглядеть на свет. Вот мне как раз в этой фразе, в ягоной оценке, вельми важным подается выказывание, спадзевание, что Барак Обама будет больше реалистично глядеть на свет. Справа тим, что реальность такая же справа трактовки, речь трактовки, как и все иное. Можно казать бестерминовый президент Европы, а можно казать опошний диктатор Европы. И разница не такая великая. Там, где один бачит наведение порядку на улицах, другий бачит жесткий разгон ОМОНом мирной демонстрации. Там, где студент отримливает двойку за неведание предмета, инший человек бачит выключение из университета по политичных мотивах. Больше реальности в указывании Александра Лукашенко на самом деле может означать как раз меньше реальности. Але гулять с реальностью без конца не удавалось еще никому. Тыдень с Радио Свобода. Протягиваем программу. Завсёды нервова апошні гады ставіцца да Амерыкі Расія. Вось і ў дзень абрання новага прэзідэнта, прэзідэнт Расіі Мядзведзеў выступіў з пасланнем у Дзярждуме з рэзкай крытыкай, з рэзкімі выказваннямі ў бок Амерыкі. У нашай студыі наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Добры дзень. Ірына, скажыце, вось вот эта інвектыва Мядзведзева, на якую аўдыторыю яна была разлічаная?
Ну, я думаю, что и на внешнюю аудиторию, и на внутреннюю аудиторию. Внешняя – это, прежде всего, Барак Обама, который победил несколькими часами ранее этого выступления на выборах в США. Ему надо было показать, что легко с российским президентом ему не будет, несмотря ни на что. И российский президент, надо еще отметить, не позвонил и не поздравил Барака Обама, а лишь ограничился протокольной телеграммой. То есть, вроде как, все соблюдены, все правила, весь этикет. Но дружеских отношений не будет, было показано. А с другой стороны, конечно, для российской аудитории, потому что в эпоху кризиса, когда недовольство населения растет, нужно показать, что, во-первых, страна в опасности, нужно мобилизовать подзнамена людей и таким образом поддержать свой статус и свой авторитет.
На этом тыдні, Ірына, президент Медведев передал у Думу законопроект об продолжение полномочий президента с 4 до 6 годов. Центральный банк заявил об девальвации рубля, а Евразвяз заявил об узнавлении перемовов, которые были припинены после Кавказской войны. Какая из этих новинок наиважнейшая для россиян и чему?
Ну, вы знаете, российское общество может быть, конечно, традиционное, оно может быть авторитарное сейчас, но оно не ненормальное. Ну, конечно, доллар и рубль. Конечно, это то, что волнует людей.
Ирина, у меня питание по президентству. Чему зараз? Чему так нечекано? Те это чекано просто? Что отбылось? Это порушение Конституции, протяг измена термина президентства. И какая реакция отбылась в России? Вот на номенклатуры, у народа, у коммунистов, у прессы? И, по-вашему, что может значить эта инициатива для краин в СНД? Это Россия учится у соседей? Те соседи далее зараз будут идти за Россией?
Ну, соседям дальше идти уже некуда. Все-таки мы говорим в данном случае о 6 годах президентства, а не о пожизненном президентстве. Okay. Что касается нарушения лета Конституции, ну, конечно, нет. Это всего-навсего внесение 2 поправок в Конституцию, одной поправки в Конституционный закон о правительстве. А вы понимаете, что при том, что нет оппозиции, нет свободной прессы, нет политической жизни, нет партий в стране, есть как бы мишура составленная всем этим, то ну, Конституцию можно порешить, поменять как угодно. Почему сейчас? Вот этот вопрос, мне кажется, более интересным. Ну, на самом деле, это сценарий подобный рассматривался и прописывался, и представлялся еще в тот момент, когда Медведев был избран в качестве преемника Владимира Путина, что действительно он придет к власти, он моментально продлит срок полномочий президента, а потом каким-то образом оставит кресло президента и передаст его обратно Владимиру Путину. Так что сценарий этот представлялся. Почему сейчас? Мне кажется, что все-таки в какой-то степени играет роль кризис, потому что экономическое состояние общества ухудшается, социальные проблемы возрастают так же стремительно, как инфляция в России. И, конечно, сейчас надо не упустить этот момент, когда еще можно закрепить и консолидировать власть еще больше, чем она.
Ира, Алин, все-таки это нагадывает классичный финт в футболе. Гульня в стенку. Я тебе даю пас, ты мне даешь мяч назад, я забиваю. Але раптом это гулец не отдаст пас и сам захочет забить.
Это вряд ли возможно, потому что, вы знаете, эта президентская команда создавалась даже не столько самим Путиным, сколько она еще ведет продолжение, от ельцинской пары, от ельцинских кулуарных интриг. Так что здесь нет противоречия. Это одна группа людей, это одна корпорация, которая правит Россией.
Вы слушаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Мы протягнем после напомину об подеях дня и темах сегодняшней программы. Пресовый секретарь Державного департамента США Роберт Вуд негативно отреагировал на заяву Александра Лукашенко в интервью американской газете Wall Street Journal о конт размещению в Беларуси российских ракет. У Вашингтоне начался саммит керовников 20 наибольш развитых країн света, которые мають намір распрацовать план заходов у боротьбе с глобальным финансовым кризисом. У Менску завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали в шпиталь Тримгельовської колонії. Сьогодні в Червоному костелі Менску знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракохруст.
Готові відкази однобакові. Істину існує у спрешці.
Бягучі події, тенденції закономірності, розтині політики і роздоружжя білоруського шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі «Тидня Праски Акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Черговую передачу Юрія Дракохруста «Праски Акцент» слухайте у нашому недільному ефірі. У ефірі «Тидень» з Радіо Свобода. Аудіоваріант передачі, яка щотидня рихтується для незалежного телеканалу «Білсат». Веде передачу Олександр Лукашук.
Сьогодні, коли ми записуємо цю гутерку, якраз у Financial Times вийшов артикул під заголовком «Медведєв згубився у провалі з реальністю». Говорка йде про останні буйні ініціативи, які заходять з Кремля. Новая архитектура безопасности Европы, с которой он пропоновал обмерковать президенту Саркози, замену ОБСЕ, которая давно раздражняет Россию своими мониторингами там, демократичных выборов, потребованиями про свободу прессы, на что Саркози сказал, ну давайте обмеркуем на сессии ОБСЕ, крыху зеклево. Так само новая экономичная инициатива Медведева створить новую международную систему экономичного регулирования, якая будет обмерковываться на встрече 20-ки у Москве, на что Financial Times пишет, что меркование Индии и Китая будут назначно больше важнейшие. И вот цитата, якой я бы хотел закончить. Financial Times пишет: «Проблема у тем, что никто не надає серьезной уваги новым инициативам Кремля. Замест росту авторитету Россия застается просто одной из многих удельниц. Медведев и Путин хочут, каб их поважали. Их проблема у тем, что Россия не будет занимать высокое место у парадку дня нового американского президента. Речь не о повазе, речь о реальности». Тыдень с Радио Свобода. Протягиваем программу. Пунктиры тыдня. Самые обознанные у подеях этого тыдня – это ведущие живых эфиров Радио Свобода. На этом тыдне раницей, в ночи программу вела Ганна Соусь.
Добрый день.
И днем, у вечера программу вел Сергей Обламейко.
Добрый день.
Анна, какие три подеи на гэтым тыдні вы бы вылучили? Какие наибольш галовные из вашего пункту гледжання?
Ну, я скажу коротко. По-першее, это арышт курапаскіх вандалов. Другое, это грамадская подтрымка письменника Владимира Орлова в связи с его хворобой. И то, что финансовый кризис все же пришел в Беларусь.
Сергей, и ваша тройка?
Я б назваў змяшчэнне пад варту курапацкіх вандалаў, адзначэнне 90-годдзя заканчэння першай сусветнай вайны і новы віток фінансавага крызісу ў Беларусі.
Ганна і Сергей, вы абодва першай тэмай назвалі затрыманне вандалаў у курапатах. Ганна, вы аўтар, магчыма, ўжо тысячы рэпартажаў з курапатаў. Некалі мы выдалі іх асобнай кнігай «Дарога праз курапаты», кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». Тыя, хто яе не маюць, шаноўныя слухачы, могуць пазнаёміцца з яе зместам на сайце свабода.орг. Там ёсць раздзел «Самиздат», і вся та кніга там выстаўленая ў PDF-файл. Ганна, вы назвалі курапацкія падзеі, галоўныя падзеі тыдня, таму што это проста ваша прафесійная тэма?
Ну, калі абстрагавацца ад уласных сантыментаў, то гэта сапраўды падзея, як і затрыманне гэтых вандалаў два тыдні таму. Ведаеце, я ў аўторак запрасіла госцям у ранішні эфір Паўла Севярынца, ён адзін з ініцыятараў кругласутачнай вахты ў курапатах, і даволі шмат у гэтай кнізе пра яго напісана. І я запыталася яго: «Павел, які ваш прагноз, што будзе з гэтымі вандалами, як улады з імі паступяць?» Ну, Павел катэгарычна тады сказаў, што пры гэтай уладзе вандалы не будуць пакараны, і максімальнае пакаранне гэта штраф. Ну, і літаральна праз некалькі гадзінаў высветлілася, што завезены крымінальная справа і што вандалы затрыманы і змешчаны ў следчы ізалятар да суду. І ведаеце, што будзе з імі пазней, ці спраўніцца прагноз Паўла, што будзе мінімальнае пакаранне, гэта ўжо мы пабачым пазней. І тут я бы хацела працытаваць яшчэ аднаго госця ранішняй свабоды, Сянона Пазняка, які быў госцем ужо на наступны дзень у аўторак. Ён тады сказаў: «Калі увага да гэтай справы з боку грамадскасці будзе вялікай, актыўнай і пастаяннай, то кантроль такога роду можа паўплываць на тое, што ўлады і суд вымушаныя будуць прыняць законнае рашэнне». Ну і ведаеце што, тут вельмі прынцыповая рэч, на мой погляд, гэта персанальнасць. Я хачу паказаць фота двух маладых людзей, якія валілі курапацкія крыжы. Гэтае фота мне даслалі ў ноч 1 лістапада актывісты КХП БНФ, якія затрымалі іх у курапатах, яны зрабілі іх на мабільны тэлефон, і гэтае фота ёсць на нашым сайце свабода.орг. І вось справа, калі ў судзе прагучаць сапраўдныя імёны, мы будзем ведаць, у якой школе, у якой вучэльні яны вучацца, хто бацькі, некі іхні асяродак. І вось гэтыя рэчы, яны вельмі моцна могуць паўплываць на тое, як далей будзе сітуацыя ў курапатах з вандалізмам, наколькі людзі, якія з нейкіх прычынаў ідуць туды валіць крыжы, наколькі яны захочуць паўтарыць лёс вось гэтых двух маладзёнаў.
А, Сергей, чаму вы назвалі эту падзею?
На маю думку, з курапатамі звязаная найважнейшая падзея ў беларускай гісторыі апошніх 20 гадоў. Менавіта з дзядамі 88-го году звязаны пачатак новага беларускага руху, і з курапатамі звязаная найвялікшая маральная перамога беларускага незалежнага грамадства над аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі. Я маю на ўвазе абарону курапатаў у 2001-2002 годах, калі там будавалася кальцавая дарога. І вось, на маю думку, цяпер перад беларускай незалежнай грамадскасцю, перад грамадзянскай супольнасцю стаіць новы маральны выклік, новы экзамен на спеласць давесці да суда і справядлівага пакарання справу гэтых вандалаў. Калі ўвага будзе грамадства пільная да гэтай справы, да працэсу, то вандалы будуць пакараныя. І гэта будзе новая маральная перамога.
Такім чынам, мы можам гаварыць пра юрыдычны аспект, пра палітычны, пра гістарычны і пра маральны. Амерыка і Еўропа на гэтым мінулым тыдні адзначылі 90-годдзе заканчэння першай сусветнай вайны. Гэта была вялікая падзея ў шмат якіх краінах. Прэзідэнты сустракаліся з жывымі яшчэ ветэранамі, ускладалі кветкі. Але вось вы, Сергей, назвалі эту падзею, вы вылучылі яе як адну з галоўных падзеяў тыдня, але ж хіба ў Беларусі гэтую падзею памятаюць? Хіба ў Беларусі яна нашла адлюстраванне ў мастацтве, ў літаратуры, ў гісторыі, як у афіцыйнай, гэтак і, скажам, у незалежнай?
На жаль, не. Але тым не менш, а такое сякое значэнне адбылося. Была цырымонія пад Баранавічамі, закладзены камень быў. Я лічу гэтую вайну невядомай старонкай беларускай гісторыі і вельмі важнай, бо менавіта ў тую вайну былі закладзены тая вайна гэта калыска ўсіх наступных беларускіх дасягненняў і трагедыяў. Менавіта ў бежанстве, калі расійскія ўлады вывелі ў глыб Расіі мільёны заходніх беларусаў, нарадзіўся моцны беларускі рух. Людзі ў Расіі менавіта зразумелі сваю нярускасць.
Я вот просто не магу не сказаць, што бежанства напрасткі закранула, напрыклад, маю сям'ю, мая бабця, вся яе сям'я і дзед таксама былі бежанцамі і некалькі гадоў жылі ў Сібіры.
Паводле гісторыка Захара Шыбекі, у часе ваенных дзеянняў, у выніку голаду і хваробаў, Беларусь страціла 1 200 000 чалавек у тую вайну. Гэта больш, чым Англія і Францыя. У часы акупацыі ў Беларусі ўзнікла беларускае школьніцтва. Таксама пад нямецкай акупацыяй узнік моцны беларускі рух, а на франтах вайны у расійскім войску ўзнік таксама моцны беларускі рух, які прывёў да стварэння Беларускай народнай рэспублікі і пазней да стварэння БССР. А чаму не памятаюць сёння беларусы гэта? Гэта звязана з палітыкай бальшавікоў. Бальшавіцкая Расія выйшла з гэтай вайны аслабленай, з вялікімі тэрытарыяльнымі стратамі. І таму гэта было невыгадна памятаць гэтую вайну. Бальшавікі прапанавалі беларусам памятаць пра дзень вызвалення Менску ад белапалякаў 11 ліпеня 20 года. Гэтае свята да 41 года было галоўным святам БССР. Ну а пасля вайны беларусам прапанавалі святкаваць дзень перамогі 9 траўня і 7 лістапада дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта чыстая ідэалогія.
Так што яшчэ адна важная падзея гэтага тыдня – юбілей, які краіна не адзначыла так, як належыла б. Ганна, вы ў якасці знакавай падзеі тыдня назвалі хваробу Уладзіміра Арлова, калі я вас правільна зразумеў. Чаму?
Ну, не толькі хваробу, але і рэакцыю грамадства на яе. Ну, чаму такая далікатная, як падаецца, тэма? А ведаце, ёсць такія стэрэатыпы ў нашым грамадстве, што ну нібыта пра хваробы не варта гаварыць, што гэта не варта пісаць, чым чалавек хварэ, дзе ён знаходзіцца, замоўчваць. Але гледзячы па тым, як зрэагаваў, як спавёў сам Уладзімір Арлоў, як ён, па-першае, сам перадаў інфармацыю пра тое, што ён хворы, і якая грамадская падтрымка, адразу якую ён атрымаў грамадскую падтрымку у выніку таго, што гэта інфармацыя была змешчана на нашым сайце, ну то гэта паказвае, што гэта тое, што сапраўды людзей кранае. Я прывяду такі прыклад, што як толькі з'явілася гэта інфармацыя, то на нашым сайце яна адразу стала найбольш чытанай, і тыя водгукі, дзясяткі водгукаў, якія прыйшлі, яду ўсе былі персаналізаваныя, а не звычайна нашы наведнікі хаваюцца пад псеўданімамі, а тут кожны чалавек і вядомыя людзі падпісваліся сваім імём. І ведаеце, гэта вельмі кранальна, гэта так жа было, калі захварэў Рыгор Барадулін і калі пачалася грамадская акцыя ў яго падтрымку. А вось тут, калі чалавек кажа, я бачыў сваё сэрца на маніторы і прасіў яго не спыняцца, бо незавершаныя мае зямныя справы. Гэта кранае кожнага чалавека і кранае значна больш, чым, напрыклад, ну, Беларусь чакае крэдыту ад МВФ, што таксама вельмі важна, што ёсць таксама галоўная тэма, якую я падзначыла. Але гэта чалавечыя рэчы, якія блізкія ўсім людзям. І гэта тое, што я б яшчэ дадала, тая рэакцыя, якая была на нашым сайце, на іншых сайтах, на хваробу Уладзіміра Арлова, то ёсць сведчаннем проста такім індыкатарам маральнага аўтарытэта нацыі, якім з'яўляецца Уладзімір Арлоў.
А наколькі мы ведаем, а мы на сувязі з Уладзімірам Арловым, ён пайшоў на папраўку, і мы спадзяемся, што і гледачы Белсату, і слухачы Радыё Свабоды яшчэ не раз сустрэнуцца з гэтым майстрам. Мае калегі Сергія Бламейка і Ганна Соус у якасці яшчэ трэцяй агульнай падзеі тыдня, канешне, назвалі эканамічны крызіс, гэта і вяртанне бартэра, гэта і дэвальвацыя рубля, гэта і прымусовыя адпачынкі, падаражэнне крэдыту, скарачэнне экспарту. На гэтым тыдні ў Кіеве адбываецца канферэнцыя Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, назва якой гучыць так: «Беларусь, фармуючы прастору для перамен». І вось цытата з гэтай канферэнцыі. «Беларусь уступіла ў паласу вымушаных пераўтварэнняў. Выклікі беларускай эканоміцы, грамадству і ўладзе нясуць каласальныя пагрозы той сістэме, што склалася за 14 год, але разам з тым і адкрываюць новую прастору для эвалюцыйных пераменаў». Ці сапраўды гэта так? Чаму эканамічна збанкрутаваныя рэжымы Паўночнай Карэі, Кубы, Зімбабве працягваюць утрымліваць уладу? А чаму эканамічна паспяховыя ўрады прайграюць дэмакратычныя выбары? Якім у рэальнасці будзе шлях Беларусі? Пра гэта мы будзем думаць, спрачацца і шукаць адказы разам.
Вы слухалі аўдыёварыянт аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, якая рыхтуецца для незалежнага тэлеканала «Белсат». У ёй бралі ўдзел аналітыкі радыё «Свабода» Браян Вітмор, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка, Ганна Соусь і дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Ужо 30 гадоў Альма Лапінскене перакладае беларускую літаратуру на літоўскую мову. Уладзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Алеся Разанаў. Вось няпоўны пералік яе улюбёных аўтараў.
Дружба народаў – гэта абстракція, а рэальнасць – гэта дружба аддзельных людзей. І паэтому для мяне Беларусь – это рэальнасць, і моя дружба з беларусамі – тоже рэальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши водгуки, пытанні, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.